Итак, мы продолжаем с вами учить, пересказывать, пытаться понять эту маленькую книжечку, которую Рав Ицхак составил еще там, в Советском Союзе, а потом заново написал ее здесь, по памяти восстановил ее в Израиле после операции на открытом сердце. И мы говорили на предыдущем уроке о евреях Испании, о маранах, тех, кто вынужден был как бы внешне принять христианство, но продолжал соблюдать заповеди. И мы говорили о Рафаэле Валесе, прапрапрадедушке генерального директора организации Араким Рава Йосефа Валеса. И о том чуде, которое произошло буквально на наших глазах. 20 тысяч евреев в Майорке, Пальма-де-Майорка, которые вернулись в еврейский народ благодаря организации Араким. И продолжает Рав Ицхак. По всей Европе горели свитки Торы, свитки Талмуда. Еще во время жизни Раши по всей Франции собирали свитки Талмуда. Это уже в наше время были изданы Вавилонский Талмуд, то в том виде, в котором он у нас есть, в Славуте, в Вильне. Но вот по сравнению с теми событиями, которые происходили во время крестовых походов, во время Богдана Хмельницкого, во время изгнания из Испании и Португалии, то, что происходило в последнем столетии, в 20 веке, когда появился средневековый убийца Гитлер, чтобы память о злодее была стерта, все эти запреты кажутся невинными играми. Запреты евреям покупать землю, в ряде стран введение черты оседлости, ограничение сферы еврейской деятельности одной лишь торговлей. В одних странах евреям было запрещено одеваться, как предписывают гражданам страны, а в других требовали нашивать на одежду отличительные знаки. Их облагали особенными налогами. Так, например, Рав Ицхак приводит факт поразительный. Третий крестовый поход был целиком осуществлен на еврейские деньги, на налоги, которые взяли с евреев. А кровавым наветам не было числа. Евреев обвиняли в ритуальных убийствах христианских детей, чтобы использовать их кровь для выпечки мацы, обвиняли в отравлении колодцев, и последним по времени из подобных судилищ было то, что задумал перед смертью продолжатель Гитлера, Иосиф Сталин, чтобы память о злодее была стерта, который готовил громкое дело кремлевских врачей. Но процесса не было, и впервые, как пишет Рав Ицхак, советская власть признала, что это было ошибкой. Если бы наши отцы, которые пренебрегали предостережениями Торы, знали, какую цену заплатит следующее поколение еврейского народа, они не посмели бы нарушать еврейские законы. И не было бы изгнания этого кровавого и страшного изгнания среди сыновей Эсава, который называется Галут Эдом. И следующая глава, Рав Ицхак называет ее «Подниму против тебя любовников твоих». Отход евреев от веры в единого Бога и его Торы – пророки сравнивают с изменой жены своему мужу. И Вот что ждет тех, кто вступит в развратную связь с чужими верованиями. «Я поднимаю против тебя любовников твоих», — так говорит пророк Хескель, «и обращу на тебя ревность мою, и поступят они с тобой жестоко». Равицкак очень исследовал природу, животный мир, растительный мир, и он говорит, что существует какая-то разновидность ядовитых насекомых, самки которых убивают самцов сразу после спаривания. Точно то же самое происходило на протяжении истории с нами, с евреями. Стоило евреям в очередном любовном приключении оплодотворить чужую идеологию, как та запускала в них свое ядовитое жало. Когда в эпоху судей евреи стали поклоняться филистимскому богу Дагону, напали на страну филистимляне. Они притесняли евреев и обложили их непосильной данью. И стонал народ до тех пор, пока не удалили они чужих богов из среды своей и стали служить одному Творцу. Так написано в Шофтим. Во время первого храма евреи стали поклоняться идолам Ассирии и Вавилона. И в этом случае орудием наказания евреев стал предмет их страсти. Ассирийцы, Навуходоносор, разрушили храм и изгнали сначала 10 колен Израиля, а потом 2 оставшихся колена – Иуда и Беньямина. Дальше следующим идолом была философия, спорт, искусство, наука греков – эллинизм. Это привело наш народ к массовому отходу от своей веры. И греки практически без препятствования искореняли в земле Израиля еврейство. Они пока непокорных уничтожали. То же произошло и с новым веянием, с новым течением, с появлением новой веры, христианства. Новая религия, созданная евреями-отступниками, сначала была причиной отторжения их самих от народа Израиля, а потом впоследствии причинила евреям неисчислимые бедствия, среди которых она возникла. В конце 18-19 века, в эпоху расцвета немецкой гуманистической философии, благодарные евреи стали преклоняться перед культурной Германией. Именно в этой стране зародилось реформистское движение, которое призвано было осовременить иудаизм. Реформисты строили для себя синагоги по образцу немецких церквей, стали молиться под аккомпанемент органа. В службу было включено женское пение и даже хор. А самые прогрессивные, в кавычках, из реформистов, перенесли день отдыха с субботы на воскресенье и выбросили из своих молитвенников слова «И приведи нас в Цион, город твой, с песнями, и в Иерушалаим, место храма твоего, с вечной радостью». Они взяли на вооружение новую этику. Это то, что идеологии говорили. Нельзя лукавить и обращаться с ложью к самому Творцу. Мы ведь так благодарны Ему за то, что имеем счастье жить в культурной, просвещенной Германии, а не в этом отсталом Ближнем Востоке. Неужели мы будем просить о возвращении обратно? Именно в Германии начался процесс массовой ассимиляции евреев. Именно там добровольное крещение стало обычным явлением. И именно оттуда оно распространилось на всю Западную Европу, Польшу и дошло до России. И привело к отходу евреев от Торы. Как и следовало ожидать, именно в Германии и они стали тем орудием мести, которое избрал Творец, чтобы в очередной раз наказать свой распутный народ. Давайте вспомним. Родоначальник научного коммунизма Карл Маркс. Он был сыном еврейских родителей. Его отец-адвокат крестился, чтобы заниматься своей юридической практикой. Когда мальчику было то ли 3, то ли 6 лет. И вот Карл Маркс, этот новый лже-мессия, Машиах Шекер. Ему удалось увлечь за собой многих из тех, о которых его соратник Энгельс, вы помните эти профили, 4 профиля, Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. Энгельс писал: «Еврей революционен по своей природе. Он воспитан на идеалах пророков о равенстве и братстве всех людей». Давайте вспомним, продолжает Равицкак, какой огромный процент во всех коммунистических партиях всех стран мира составляли, когда Равицкак писал, и составляют евреи. Евреи шли в авангарде и русской революции. И в течение полувека были самыми непримиримыми врагами веры своих отцов. Это они виноваты в массовой ассимиляции советского еврейства. Это их руками Ленин и Сталин уничтожали нашу древнюю культуру. Это они преследовали своих братьев, которые изучали Тору и иврит. Это они расправлялись с верующими евреями и посылали раввинов, моэлев, резников, меламедов в лагеря по обвинению в контрреволюции. Мы хорошо помним, продолжает Равицкак, их собственную судьбу, этих всех бывших членов ЦК, ВЦИКа, работников карательных органов, революционеров еврейского происхождения. Почти все они погибли в тех же самых застенках, куда раньше отправляли своих верующих братьев, которые остались верными своему Богу и своему народу. А те из них, кто чудом остался в живых, как правило, выйдя из лагерей, сожалели о том, что натворили. А многие, выйдя на свободу, раскаялись и вернулись к еврейству. Равицкак не в книге, а когда он давал уроки, он приводил Пиркей Авот, поучение отцов. Сказано в Мишне: тот, кто увеличивает сидение, имеется в виду, сидеть, изучая Тору, он увеличивает мудрость. Равицкак говорил, тот, кто увеличивал сидение в лагерях, у него он приобретал мудрость. Он возвращался и отказывался от всех этих догматов марксизма-ленинизма. И это грозное предостережение Творца сбылось в точности. Какую неправду нашли во мне ваши отцы, что они отдалились от меня и пошли за пустым, и сами стали пустыми. Так говорит пророк Ирмияу, на глазах которого был разрушен первый храм. И он продолжает. твое собственное зло накажет тебя, и отступничество твое обличит тебя, и ты узнаешь и увидишь, как это горько будет тебе за то, что ты оставил Бога всесильного твоего и не побоялся меня. Следующая глава, Равыц как называет, строчкой из песни песни. «Ани ле доди ве доди ли, я принадлежу моему возлюбленному, а мой возлюбленный мне». В Широширим царь Шломо, так он говорит о Творце мира, а его возлюбленная Шуламит – это наш народ. И так продолжает Равыц, как наш народ в изгнании. И предсказания пророков осуществились полностью. И все же эта связь, которую этот брит, этот союз, который заключили наши праотцы с Творцом мира, а потом мы приняли на себя у горы Синай и перед вступлением в полях Моава, этот союз Творца с его народом не прерывался никогда, как он и обещал. И, возможно, верность Творцу нашего народа объясняется также тем, что евреи все-таки хранили любовь к своему Богу на протяжении 2000 лет рассеяния. Вся жизнь еврея в средние века, жизнь полная лишений, унижений, позора, служила, вопреки всему, одной цели – кидуш Ашем, освящению имени Творца. Ведь евреи очень легко могли избавиться от мучений, приняв другую веру. Но подобные случаи были очень редкими. Царь Шломо в Широширим, песни, которые он составил в день освящения первого Иерусалимского храма, он говорит о возлюбленной, которая тоскует по своему любимому. Спрашивают народы мира, девы Иерусалима, чем твой возлюбленный лучше других? И она отвечает, Шуламит, я принадлежу моему возлюбленному, а мой возлюбленный мне. Несмотря на то, что Творец не отступил от нас, и его любви мы обязаны тем, что выжили и физически, и духовно. И в том, что он рассеял нас по всему свету, и даже в этом сказалась его любовь и милость. Талмуд объясняет, что именно это нас и спасло. Ведь когда враги истребляли одну еврейскую общину, выживали другие. Не раз на протяжении всей нашей многовековой истории Творец спасал нас в самый последний момент. Казалось, что ничто уже на свете не может предотвратить несчастье. И Творец спасал нас. В память о первом из подобных чудес мы празднуем веселый праздник Пурим. Аман, министр персидского царя Ахашвероша, добился то, что приказ об уничтожении всех евреев был скреплен царской печатью. Царь Ахашверош, который правил всем миром 127 стран, это было первое в мире решение об окончательном уничтожении еврейского народа. И, казалось, беда неотвратима, но вдруг происходит чудо. Царица Эстер, ставшая против своей воли женой Ахашвероша, и ее двоюродный брат, не дядя, он был племянником ее отца, Мордехай, один из величайших мудрецов, который был во главе, один из первых возглавляющих еврейский Санедрин, они добились того, что этот подписанный указ, его нельзя было вернуть, но можно было написать новый. Они добились того, что злодей Аман был наказан, царь велел его повесить, а евреям разрешили защищаться в тот самый день, который назначен был Аманом для уничтожения всех евреев. Есть один закон, связанный с чтением Мегилат Эстер, свитка Эстер. До того, как ее начинают читать в синагоге, ее раскручивают, и она называется в Талмуде «Игерет Пурим». В современном иврите это открытка «Игерет», послание Пурима. Раскручивают и складывают очень странно от начала до конца, чтобы все было раскрыто. А смысл этого имени – Мегилат Эстер, легалот, раскрыть, Эстер – скрытие. С внешней стороны это какая-то хроника какого-то взбалмошного царя, который ставит одного первого министра, потом вешает его, ставит другого, убивает одну жену, берет другую. Казалось бы, случайные события, которых нету никакой логики. А на самом деле, когда мы раскручиваем и складываем, весь этот свиток открывается, что от начала до конца это персональное воздействие Творца на мир. И сказано в трактате Мегила Вавилонского Талмуда, что с еврейским народом Творец ведет себя так, что сначала он готовит лекарство, а потом дает, чтобы обрушилась на еврейский народ болезнь. Сначала была взята во дворец Ахашвероша царица Эстер, а потом он возвеличил Амана. И сказано в трактате «Шаббат» Вавилонского Талмуда, 88-й лист. «Из любви к тому чуду, который сделал для нас Творец в Пурим, мы заново приняли Тору». Ведь объясняет так Талмуд в том же месте, что Творец подвесил над нами гору Синай, как перевернутый чан, и сказал: «Примите Тору, хорошо? Нет, здесь будет ваша могила». И как бы мы вынужденно признали, приняли Тору. И объясняет Мидраш Танхума, что мы готовы были принять письменную Тору, но устную Тору, то, что составляет самый стержень жизни всех евреев, всех поколений, то, что учат они в ешивах, это Вавилонский Талмуд, а на старости лет еще и Иерусалимский. Что это такое? Это основа устной Торы. И мы не были готовы это принять на себя, и поэтому нужно было нас заставить. В Пурим, когда мы приняли новые законы, новые заповеди от Мордехая и Эстер, это как бы каббала, это принятие от пророка Мордехая и пророчицы Эстер. Мы приняли заповеди Пурима, чтение Мегилы, посылать подарки бедным, блюда друзьям, увеличивать радость, трапеза, в течение которой мы должны чуть больше выпить, чтобы осознать это чудо, который сделал для нас Творец. И если так написано в Талмуде, мы приняли и исполнили то, что уже когда-то давно приняли. То, что мы приняли как бы насильно у горы Синай, сейчас мы приняли из любви. И это событие Пурима. Наша благодарность за то, что Творец дал нам вернуться к Нему, из любви принять Его власть на себя. Это то, что Рав Ицхак приводит в своей маленькой, казалось бы, книжка 120 страниц. И мы только находимся в конце 70-х страниц. А сколько событий истории он нам показывает, как Творец персонально воздействует на наш народ и спасает.